Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Варшавский углеродный компромисс. Участники ежегодной климатической конференции ООН не отказались от планов подготовить к 2015 году соглашение преемника Киотского протокола. В Италии правительство готовит программу приватизации многих государственных активов. Среди них могут оказаться и итальянские пляжи. Как спасали автопром? В США автомобильные компании General Motors и Chrysler завершают антикризисные программы, инициированные правительством 4 года назад. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свобода». В Варшаве в минувшие выходные завершилась очередная, 19-я по счету, ежегодная конференция ООН по проблемам сохранения климата Земли. В них принимают участие представители почти 200 стран мира. Варшавская конференция стала первым посткиотским форумом. Срок действия Киотского протокола истек 31 декабря прошлого года. Попытка сходу создать ему преемника, предпринятая в 2009 году в Копенгагене, завершилась громким провалом. Спустя два года на конференции в южноафриканском Дурбане было решено, наконец, подготовить новое соглашение к 2015 году, когда конференция пройдет в Париже, чтобы оно вступило в силу с 2020 года. Поэтому три очередных встречи, прошлогодняя в Катаре, нынешняя в Польше, а также конференция 2014 года в Перу, заранее отводились на подготовку проекта итогового документа. Тем не менее, в Варшаве и 11 запланированных дней конференции ее участникам не хватило для того, чтобы согласовать хоть какую-то совместную резолюцию. На это ушли еще сутки. Руководитель делегации Европейского Союза Конни Хедегорд.
Еще 12 часов назад я очень сильно опасалась, что мы не только мало чего добьемся, но и можем сделать шаг назад. Потом добрые силы все же объединились, и мы получили неплохой результат. У нас есть теперь некий график будущих действий, в соответствии с которым странам-участницам предстоит выполнить домашнюю работу к конференции в Париже.
Представитель британской международной организации Third Generation Environmentalism Лиз Геллахер.
Мы пришли к соглашению, пусть и не самому выдающемуся, хотя, безусловно, могли добиться и большего. Возлагаем теперь большие надежды на климатический саммит под эгидой ООН, на который в сентябре соберутся лидеры многих стран мира. И мне представляется, что мы на пути к достижению весьма амбициозных целей.
Речь идет о специальной встрече лидеров государств мира, посвященной проблемам сохранения климата, которую инициировал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Она пройдет в конце сентября будущего года в Нью-Йорке, где в это время будет заседать Генеральная ассамблея ООН. Цель встречи, видимо, согласовать позиции разных групп стран перед очередной ежегодной климатической конференцией ООН, которая пройдет в начале декабря 2014 года в столице Перу, Лиме. Руководитель климатического ведомства Организации Объединенных Наций Кристиана Фигерес.
Важно понимать, что незыблемым остается тот факт, что наиболее развитые страны мира, признавая свою историческую ответственность, должны идти во главе климатического процесса. Но это вовсе не значит, что остальных стран это не касается. Задача в том, чтобы каждая отдельная страна, крупная или небольшая, каждый сектор экономики, каждый отдельный город должны вносить свой вклад. Иначе нам просто не удастся переломить динамику выбросов в атмосферу парниковых газов.
Впрочем, позиции стран мира в отношении мер, которые должны приниматься, в частности, для сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов, по-прежнему очень сильно разнятся. Представитель делегации Италии на конференции в Варшаве Мауро Базилио.
Это действительно очень сложная проблема. Не берусь предсказывать, но совершенно очевидными являются глубокие разногласия между развитыми и развивающимися странами, и сводятся они к проблеме финансирования.
На климатической конференции в 2009 году в Копенгагене и наиболее индустриально развитые и развивающиеся страны мира впервые за 15 лет проведения таких форумов согласились лишь в принципе, что объемы выбросов в атмосферу, производимые их промышленностью, должны быть сокращены. Однако развивающиеся страны обусловили такие планы предоставлением им сначала, Западом, крупной финансовой помощи. Речь идет о деньгах для преодоления негативных последствий изменений климата, для технологического сокращения выбросов в атмосферу предприятиями их экономик. В Копенгагене наиболее индустриально развитые страны мира договорились в принципе выделять на эти цели уже к 2012 году по 30 миллиардов долларов ежегодно, а к 2020 году не менее 100 миллиардов долларов. При этом конкретных механизмов предоставления такой помощи никто по сути не согласовывал, и результаты не заставили себя ждать. Еще на прошлогодней климатической конференции в Катаре, когда делегации западных стран настаивали, что первое обязательство ими уже выполнено, делегации стран развивающихся, мягко говоря, выражали большие сомнения. В полной мере эти разногласия проявились и на нынешней конференции в Варшаве. Министр окружающей среды и лесного хозяйства Индии Джаянти Натараджан обратилась к западным странам чуть ли не с ультимативным требованием.
Мы отмечаем огромный разрыв между тем, что обещают наиболее развитые страны, и их исторической ответственностью. Но ирония в том, что развивающиеся страны готовы сделать в период до 2020 года гораздо больше, чем развитые. Равенство позиций есть путь к достижению амбициозных целей в том, что касается защиты климата. Поэтому я призываю развитые страны, устраните этот разрыв уже в этом году, в Варшаве, здесь и сейчас.
Западные страны со своей стороны, чуть ли не без некоторой обиды, настаивали на том, что взятые на себя 4 года назад обязательства они безусловно выполняют. Германский министр окружающей среды Петер Альтмайер.
Я пока не могу давать каких-то обещаний, насколько именно мы сможем увеличить свой вклад. Но мы как минимум продолжим финансирование в текущих объемах, а также сделаем все возможное, чтобы его расширить.
Руководитель климатической организации США Тодд Стерн.
Соединенные Штаты продолжают играть важную роль в финансировании климатических проектов. Мы увеличили его объем с 2,3 миллиардов долларов в 2012 году до 2,7 миллиардов в 2013 и призываем все индустриально развитые страны мира к определению совместной стратегии для достижения 100 миллиардных объемов этого финансирования.
Но, похоже, спорящие стороны так и остаются пока при своем мнении каждая. Руководитель делегации Бразилии Жозе Марконда де Карвальо.
Мы слышим, как нам говорят о быстром прогрессе в части обещанного финансирования. Но где же оно? Нам говорят, что к 2020 году его объемы составят 100 миллиардов долларов в год. Но где же текущие свидетельства того, что эти планы будут реализованы? Что развивающиеся страны действительно получат эти деньги?
Если финансы, как часто бывает, вновь оказались камнем преткновения, то сам факт того, что разнородных усилий многих стран мира пока оказывается явно недостаточно для достижения согласованных ранее целей, уже никто и не оспаривал. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Меня глубоко беспокоит то, что темпы предпринимаемых нами действий весьма далеки от того, чтобы ограничить рост средней по миру температуры воздуха лишь 2 градусами Цельсия к доиндустриальному уровню. Но все же я не теряю надежды, так как вижу и возможности, и уже достигнутый по многим направлениям прогресс на пути к малоуглеродному будущему.
Руководитель отдела британской консалтинговой и аналитической компании Ecofys, специализирующейся на альтернативной энергетике и проблемах сохранения климата, Николас Хоне.
Некоторые страны своей климатической политики фактически отыгрывают назад. Один пример — Австралия, где планируется внести изменения в законодательство, которые, по сути, приведут в будущем к увеличению выбросов в атмосферу. Другой пример — Япония. Там тоже изменили свои прежние обязательства. Главный аргумент — необходимость замещения атомной энергетики. Но это может объяснить изменение цели лишь отчасти, то есть оно оказывается гораздо более значительным.
Правительство Японии, пятой в мире страны по объемам выбросов в атмосферу парниковых газов, решило пересмотреть ранее взятые на себя обязательства в этой части. Если еще 4 года назад Япония намеревалась к 2020 году сократить эти выбросы на 25% к уровню 90-го года, то теперь, по новым ориентирам, они, наоборот, окажутся даже на 3% большими. Япония готовится расширить мощности тепловой энергетики, чтобы компенсировать их утрату в энергетике атомной, Вселенной, где они сокращаются после аварии на Фукусиме весной 2011 года в результате катастрофического землетрясения. Министр окружающей среды Японии Набутэру Исихара.
Япония намерена сократить объемы выбросов к 2020 году на 3,8% к уровню 2005 года. Такая цель может показаться не слишком амбициозной, но она тем не менее таковой является. Чтобы ее достичь, Японии предстоит повысить энергоэффективность экономики на 20%, хотя она уже сегодня на самых высоких мировых уровнях.
В итоге решения Варшавской конференции фактически подтвердили то, что становилось в последние годы все более очевидным. В отличие от Киотского протокола, который предполагал единый уровень обязательств по сокращению выбросов в атмосферу для тех стран, которых это касалось, новое соглашение, условно Киото-2, будет, видимо, базироваться на ином принципе. На этот раз все страны-участницы должны сами определить свои обязательства по сокращению выбросов в будущем, то есть планы станут индивидуальными. И к следующей конференции в столице Перу, Лиме, в декабре 2014 года эти планы решено в основном уже подготовить. Министр окружающей среды Перу Мануэль Пульгар Видаль.
В Лиме нам необходимо уже получить весомый проект будущего соглашения. Здесь, в Польше, закладывается основа для него, чтобы в Лиме уже что-то было согласовано. Нам необходимо реализовать мандат Организации Объединенных Наций на подготовку проекта. И я уверен, мы движемся по пути к этому.
Подписать уже готовое новое международное соглашение, то самое Киото-2, предполагается на климатической конференции в Париже в 2015 году. И от этих планов на нынешней конференции в Варшаве не отказались, что ее участники, как мы слышали, также посчитали в итоге успехом. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свободы». Правительство Италии представило в конце прошлой недели проект программы приватизации государственной собственности на 2014 год, доходы от которой должны пополнить бюджет. По объемам накопленного государственного долга Италия уступает в мире только Соединенным Штатам и Японии, а по уровню долга по отношению к объему национальной экономики только Японии и Греции. Тему продолжит наш корреспондент в Риме Всеволод Гнетий.
Широко разрекламированная премьер-министром Италии Энрико Летта и министром экономики Фабрицио Саккоманни программа приватизации государственной собственности и либерализации целых секторов экономики вызвала критику не только со стороны политических партий, но и ассоциаций предпринимателей. Одним из наиболее яростных критиков премьер-министра Энрико Летта, вменяющим ему в вину то, что он был назначен на этот пост, а не получил его в результате победы на выборах, является радикальный политик, лидер движения «Пяти звезд» Беппе Грилло. На прошедших в стране в начале года парламентских выборах его поддержали почти четверть итальянских избирателей.
Летта не может, не имеет на то права и не в состоянии продавать что бы то ни было. Он никем не был избран на пост, который сегодня занимает. Он не может продавать то, что ему не принадлежит. Вся инфраструктура принадлежит итальянскому народу, то есть всем нам. И мы сами будем решать, продавать или не продавать. Если мы решим не продавать, то сами и распорядимся нашей собственностью.
Премьер-министр Италии и министр экономики утверждают, что программа приватизации государственных активов на общую сумму 12 миллиардов евро окажет положительное влияние на экономику и поможет сократить государственный долг. Однако этот долг давно перевалил за 2 триллиона евро, а его текущее обслуживание обходится почти в 90 миллиардов евро в год. Это почти 5% общего объема итальянской экономики. Поэтому предполагаемые доходы от приватизации в 12 миллиардов евро – капля в безбрежном море долга, а если точно – 0,3% общей его суммы. Стратегию планируемой приватизации сам премьер-министр Италии Энрико Летта определяет так.
Речь идет о плане привлечения иностранных инвестиций, которому мы придаем большое значение. Мы немедленно начинаем опрос общественного мнения и заслушаем всех заинтересованных лиц и субъектов предпринимательства, вовлеченных в этот процесс. Я полагаю, что необходимо дать сильный сигнал всему миру, всем тем, кто заинтересован в таких инвестициях. С финансово-экономической точки зрения Италия не боится глобализации. Более того, страна пытается придерживаться ее рамок. Наш план заключается в приватизации всего того, что следует приватизировать. А вовсе не в том, чтобы приватизировать ради самой приватизации, поскольку само по себе частное владение еще вовсе не означает, что оно лучше государственного. Более того, во многих случаях, не хочу приводить конкретные примеры, но они у всех на слуху, частное предприятие оказывалось хуже государственного.
Можно предположить, что Энрико Летта имел в виду, в частности, и национальную авиакомпанию Alitalia. В 2008 году под давлением тогдашнего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони она была приватизирована группой итальянских предпринимателей, названных во всеуслышание отважными капитанами и национальными героями. Однако всего через 5 лет компания вновь оказалась на грани банкротства. Ее текущие убытки превышают 700 тысяч евро в день. Но, случись крах Alitalia, без работы сразу останутся 4 тысячи человек только летного состава, не считая наземного персонала и смежников. Власти страны предприняли в последние месяцы срочный поиск потенциальных инвесторов для компании. Франко-голландская Air France KLM, которая уже владеет 25% акций Alitalia, отказалась от расширения своего участия в ней. Другими кандидатами, судя по ряду сообщений, считались китайская Air China, национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов компания Etihad Airways, а также российский Аэрофлот. Однако, ни один из них явной готовности инвестировать в Alitalia пока не проявил. А единственное подобное предложение от крупнейшей в Европе компании бюджетных авиаперевозок ирландской Ryanair было в Италии не слишком вежливо отвергнуто. Пытаясь спасти национального авиаперевозчика, правительство фактически заставило вполне процветающее национальное почтовое ведомство, государственную корпорацию Posta Italiane, вложить в уставный капитал Alitalia 75 миллионов евро, предотвратив, по сути, ее банкротство. Участие в спасении авиаперевозчика успешной и прибыльной государственной корпорации, по замыслам властей, должно было заинтересовать зарубежных инвесторов. Однако этого не произошло. Нынешняя ситуация такова, что Alitalia, чтобы просто удержаться на плаву, должна сократить 2500 работников, то есть 18% всего персонала. Оставшихся, кроме того, ждут так называемые солидарные контракты, когда работники, во избежание увольнения коллег, добровольно отказываются от части зарплат. Председатель Союза промышленников Италии Джорджо Сквинци, выступающий в целом за самую широкую приватизацию, тем не менее обвинил правительство Италии и лично премьера в отсутствии четкой ее стратегии и ясно намеченных целей. В частности, в том, что предполагается сократить долю государства в не самых крупных и не самых проблемных предприятиях. При этом в стратегически важных, таких как энергетическая компания Eni или промышленная компания Финмеканика, выставляемые на продажу пакеты госакций не превысят 3% их уставных капиталов. Примерно по 30% акций так и останутся у государства. Премьер-министр Италии Энрико Летта приводит свои доводы.
Бюджет, который мы готовим на 2014 год, предусматривает впервые за последние 5 лет общее сокращение государственного долга. Мы считаем это не просто важной предпосылкой сокращения долга в целом. Мы надеемся убедить и Европейскую комиссию в том, что необходимо сделать более гибкими рамки проводимой в нашей стране экономической политики, отменив существующие пока ограничения.
Среди пунктов правительственной программы, вызывающих наибольшее противодействие, и приватизация итальянских пляжей, то есть прибрежной полосы. Дело в том, что вся береговая линия, омываемая морями, является в Италии собственностью государства, переданной в управление частным владельцам на основе концессионных соглашений. Речь идет, как правило, о семейном бизнесе, о контрактах, заключенных еще несколько десятилетий назад и передаваемых из поколения в поколение. Специальная директива Европейского Союза прямо предписывала либерализацию этого сектора применительно к Италии, начиная с 2013 года. Однако, ввиду противодействия мощного лобби, этого пока не происходит. Профессор экономики Международного Римского университета Луис Чезаре Поцци.
В Италии пляжи являются государственной собственностью, ими распоряжается ведомство госимущества, и они не могут быть приватизированы. Но этот сектор пребывает в застое. Здесь действуют старые контракты, заключенные еще с незапамятных времен, и семьи, получившие их ранее, считают уже своим неотъемлемым правом вечное управление теми или иными пляжами. Но это не так, поскольку концессии ограничены по времени. Государство должно регулировать свои отношения с концессионерами таким образом, чтобы контракты с ними оказывались максимально выгодными для казны. Ведь именно государство является в Италии владельцем всей прибрежной полосы. И оно должно, в частности, гарантировать права зарубежных инвесторов, чей капитал способен привлечь потоки иностранных туристов.
Семейные предприятия, управляющие частными пляжами, опасаются, что если права управления ими будут выставлены на свободный аукцион, всегда найдутся претенденты, которые предложат гораздо большую сумму. С другой стороны, эти итальянские предприятия ориентируются сегодня исключительно на местную клиентуру, не пытаясь привлечь иностранных туристов. Однако, из-за финансового кризиса, платежеспособный спрос самих итальянцев резко сократился. В результате упали доходы управляющих частными пляжами и, как следствие, поступления в казну. Профессор Чезаре Поцци.
Проблема не в управлении какими-то отдельными пляжами, а в индустрии в целом. Италия весьма привлекательная для туристов страна, однако ее доля на международном рынке туризма невелика. Приватизация пляжей, либерализация этого сектора экономики, чтобы сделать сделать его привлекательным для иностранных инвесторов, несомненно, важны. Однако для нас такое решение имеет смысл лишь в том случае, если этот новый капитал действительно гарантирует нам потоки иностранных туристов. Пока в Италии подобное стратегическое видение отсутствует. Здесь заботятся о решении неотложных проблем.
Традиционные, устаревшие контракты на аренду даже самых престижных пляжей Италии дают лишь копеечные поступления в государственный бюджет. Они уже давно не соответствуют реальной рыночной арендной плате. Тем не менее, вследствие мощного давления так называемого пляжного лобби, объединяющего более 200 тысяч человек как самих концессионеров, так и обслуживающего персонала, правительству Италии, возглавляемому Энрико Летта, так и не удалось пока определиться. Оно то объявляет о планах приватизации итальянских пляжей, то вновь отказывается от них.
Всеволод Гнетий, наш корреспондент в Риме. Экономическая среда. Еженедельный подкаст «Радио Свободы». Как спасали американский автопром? В начале недели компания Chrysler, третий в США автопроизводитель, объявила, что предполагаемое размещение ее акций на Нью-Йоркской фондовой бирже состоится не ранее первого квартала будущего года. Но это означает, по идее, что к тому времени спор, возникший между двумя ее главными нынешними владельцами, один из которых итальянская компания Fiat, все же завершится. А с ним и история спасения от краха и трансформации Chrysler после кризиса 2008 года. Завершается она и для крупнейшей из американских автомобильных компаний General Motors. В конце прошлой недели Министерство финансов США объявило, что намерено еще до конца года продать последние из акций компании, которые оно получило от нее в 2009 году в обмен на свои антикризисные кредиты. Тему продолжает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
То, что Министерство финансов намерено завершить продажу акций сейчас, на полгода раньше, чем планировалось, отражает укрепление позиции General Motors на фондовом рынке. Тем не менее, в целом, Министерство финансов США закроет сделку с убытком для казны в 10 миллиардов долларов. Фактически, это означает, что власти не очень верят в дальнейший рост этих акций в ближайшем будущем. Правда, как признался журналистам на условиях анонимности представитель администрации США, наша задача заключалась не в том, чтобы заработать на General Motors, а в том, чтобы спасти американский автопром. Конец цитаты. В 2009 году компания General Motors, в течение многих десятилетий крупнейший автопроизводитель в мире, оказалась на грани краха из-за разразившегося годом ранее финансового кризиса. И тогда правительство США предоставило ей антикризисные кредиты почти на 50 миллиардов долларов, получив взамен 61% акций компании и став таким образом главным ее акционером. Фактическая национализация была заранее объявлена мерой исключительно временной. По мере восстановления бизнеса General Motors и роста котировок ее акций, Министерство финансов постепенно сокращало долю государства в ее уставном капитале. На сегодня она едва превышает 2%. Профессор школы бизнеса Университета штата Мичиган в городе Флинт, где располагаются многочисленные предприятия General Motors, Кристофер Дуглас.
С точки зрения города Флинта, штата Мичиган, спасение федеральным правительством корпорации General Motors и Chrysler явление, несомненно, отрадное. Если бы не действия властей, безработица в Мичигане стремительно выросла бы, а налоговые поступления в казну штата резко сократились. Уберечь эти компании от краха на пике разразившегося 6 лет назад финансового кризиса только за счет частных инвестиций было, видимо, невозможно.
Однако федеральное правительство потеряет в результате 10 миллиардов долларов. На ваш взгляд, в какой мере эта сумма сравнима с экономическими убытками для страны в целом в случае краха General Motors?
На этот вопрос, боюсь, мы ответа так и не получим. Как экономист, я, естественно, вижу риски любого спасения государством частных компаний. Это создает у них ложную уверенность в собственной значимости. Именно это, кстати, произошло с компанией Chrysler после того, как в начале 80-х годов прошлого века государство предоставило банкам свои гарантии по новым кредитам компании, которые в итоге и позволили ей выжить. Придет ли правительство на помощь General Motors или Chrysler, если вдруг им снова будет угрожать опасность? Я думаю, нет. В отношении этих двух компаний Вашингтон, похоже, уже исчерпал свой политический капитал.
Миновав в 2009 году банкротство, General Motors остается прибыльной уже 15 кварталов подряд. За это время чистая прибыль компании превысила 20 миллиардов долларов, из которых почти 9 миллиардов она инвестировала в расширение собственных мощностей, за счет чего в стране было создано 3000 новых рабочих мест. Сотрудник исследовательского института мировой экономики Петерсона в Вашингтоне Гарри Хафбауэр.
Пока рано прогнозировать, как поведет себя американское государство, случись в национальном автопроме новый кризис. Автомобильный рынок США переживает сегодня настоящий бум, и что произойдет с General Motors и Chrysler, когда этот бум пройдет, мы не знаем. Сомнений в том, что он когда-то завершится, нет. Это бизнес цикличный. Внутренняя реструктуризация, которую провела компания Chrysler, была более глубокой, чем у General Motors, в частности, в отношениях с профсоюзами, и поэтому ее будущее мне представляется лучше. Тем не менее, обе компании, на мой взгляд, переживут и следующее возможное испытание.
Chrysler, меньшая из американских автомобильных компаний «Большой тройки», также получила во время финансового кризиса помощь государства, спасшую ее от банкротства, но в иной форме, нежели General Motors. Списав часть старой задолженности компании и предоставив ей льготные кредиты на модернизацию производства, правительство США заключило особое соглашение с итальянской компанией Fiat, которая была крайне заинтересована в расширении своего присутствия на американском рынке. Ей были предложены жесткие условия, которые в целом сводились к следующей схеме. Чем скорее она реформирует бизнес Chrysler, особенно в части организации производства в США компактных и экономичных двигателей, тем большую долю в уставном капитале американской компании Fiat сможет приобрести. В перспективе и все 100% ее акций. Fiat согласилась. И уже в 2011 году Chrysler досрочно вернула Министерству финансов предоставленные ей ранее антикризисные кредиты более чем на 7,5 миллиардов долларов. А ее бизнес в США, как и у General Motors, является прибыльным в течение уже 9 кварталов подряд. Гарри Хафбауэр, Институт мировой экономики Петерсона, Вашингтон.
Я не согласен со многими из своих коллег, когда они говорят о якобы безальтернативности сценария государственного спасения General Motors и Chrysler. По моим оценкам, обе компании выжили бы и в результате стандартной процедуры банкротства, хотя и не обязательно под прежним названием. Да, это потребовало бы от них более радикальной трансформации, включая значительно большие уступки со стороны профсоюзов, которые государство не пожелало добиваться. Например, если перед правительством стояла бы задача сохранить пенсионный фонд General Motors и фонд медицинского страхования для бывших и нынешних работников, оно могло бы просто национализировать оба эти фонда, вместо того, чтобы, по сути, на несколько лет частично национализировать саму компанию. Таким образом, государство создало прецедент более широкого вмешательства в дела частного бизнеса в трудные для него времена.
Впрочем, пессимисты полагают, что, окажись вновь американский автопром в такой ситуации, правительство может решиться и на более радикальные меры. Вплоть до того, как пишет, например, обозреватель журнала American Thinker Ли Керри, чтобы ввести новый для Америки налог на добавленную стоимость с целью давления на действующие в США зарубежные автомобильные компании. Или, продолжает Керри, вынудить эти компании наперекор экономической логике разукрупнить свои предприятия в стране, чтобы обойти требования обязательного создания на них профсоюзов, чье существование неизбежно удорожает производство. Либо, наконец, повысить акцизы на бензин настолько, чтобы более экологически чистые модели оказались конкурентами с традиционными бензиновыми, заключает обозреватель журнала American Thinker. Еще относительно недавно боссы автомобильной промышленности США почти рефлекторно отождествляли интересы своей индустрии с интересами страны. В 1953 году глава General Motors Чарльз Вильсон, будучи назначенным тогда вновь избранным президентом Дуайтом Эйзенхауэром на пост шефа Пентагона, не мог понять, почему утверждающий министров обороны комитет Сената по делам вооруженных сил требует, чтобы перед вступлением в должность он продал принадлежащие ему акции компании. Это проявилось и во время слушаний, на которых обсуждалась кандидатура Вильсона. В частности, на вопрос, способен ли он в качестве министра обороны принять решение, которое может отрицательно сказаться на бизнесе General Motors, Вильсон ответил утвердительно. Но тут же добавил, что не может и представить себе подобной ситуации, ибо всегда был убежден, что хорошо для страны, хорошо также для General Motors. И наоборот.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. «Экономическая среда» – еженедельный подкаст «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы – раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.